Глава седьмая. Заночевали мы прямо в лесу. Лерт развел костер, приготовил похлебку из каких-то странных светящихся в темноте грибов, оказавшихся весьма недурственными на вкус. И потом мы легли спать. Ну, я это точно, поскольку таймер нахождения в игре уже отсчитывал последний час. Оставалось надеяться, что Лерт покараулит мою спящую тушку, пока я буду отдыхать в реальности. Выйдя из Арктании, я сразу отправился на боковую, даже не приняв душ. Слишком вымотался за длительный переход по лесу. Шутка ли, 10 часов провести в напряжении и на ногах? Думаю, мы прошли километров 40, не меньше. В реальности я бы и сдох еще на середине пути, а в игре каким-то чудом выдержал, да еще и по кочкам прыгал, как кузнечик. И что бы ни говорили ученые-специалисты о субъективности игровых ощущений, икры у меня буквально взрывались от боли. Я даже не был уверен, что на следующий день могу встать с кровати. Но наутро почувствовал себя на удивление бодрым. Еще до приема утренней дозы кофе. Для меня это было, пожалуй, даже странно. Позавтракав, прежде чем лезть в капсулу, я поспешил обратно в лес, к Лерту.
«Теперь я понял, как ты проспал половину осады деревни», услышал я вместо «доброго утра». «И завтрак ты уже пропустил, так что дальше пойдешь голодным».
«Не больно-то и хотелось», — буркнул я, поднимаясь с земли. «В реале я бы сейчас такой ночевки на твердой земле разогнуться не смог. А тут почувствовал себя словно заново рожденным.
«Смотри, мы уже почти пришли», — сказал охотник, указав направление. «Осталось недолго».
«И действительно, вчера в темноте и тумане я не мог увидеть и гор. А теперь, хоть и туман еще и не развеялся, они возвышались над нами, закрывая части неба». «А где лобастый?» — спросил я, запоздало заметив, что волка с нами уже нет.
«Ушел»,
— ответил Лерт, засыпая землей костер.
«Он появляется и исчезает, когда захочет».
И мы продолжили свой путь в утреннем тумане. Я старался идти за Лертом след в след и не упускать его из виду, потому что видимость была откровенно хреновая. Я мог протянуть перед собой руку и не увидеть собственной ладони. Поэтому, когда лес вдруг закончился и из тумана выплыло подножие горы, я чуть не врезался в него лбом.
«Да ты на ходу спишь», —
не преминул поддеть меня лучник.
«Да ущелье совсем недалеко. Иди за мной вдоль склона».
И вот спустя еще полчаса охотник привел меня к входу в ущелье. Проход оказался таким узким, что, пожалуй, я бы его и не заметил. Едва различимая трещина хорошо маскировалась среди покрытых мхом и мелким кустарником камней. Нам пришлось протискиваться в расселину боком, но дальше почти сразу началось постепенное расширение.
«Мы входим в долину», — шепотом сказал Лерт. «Веди себя там как можно тише».
«Ты догадываешься, чего нам стоит опасаться?» — настороженно спросил я.
«Нет, и поэтому нам нужно быть особенно осторожными. Смотри по сторонам и иди точно по моим следам. Если заметишь опасность, то не ори, а просто сожми мне плечо».
Как будто я мог заметить что-то, чего не увидит остроглазый лучник. Странно, но в долине тумана совсем не было. Ущелье Адских Криков оказалось довольно милым местечком. Перед нами шелестел лиственный лес. Где-то совсем рядом бежала речка. И всюду нас окружали высоченные горы. Пожалуй, нагромождение скал чем-то напоминало простенький лабиринт. Нам пришлось обогнуть несколько широких хребтов и перелезть через пару завалов, прежде чем далеко впереди забелело полотно упавшего цепелина. Только увидев его издалека, я запоздало подумал, что по игровому сценарию я должен был каким-то образом дойти отсюда до деревни. Или я выпал из цепелина где-то на полпути сюда. Да, видимо, так. Потом и одежда вся была порвана об ветки деревьев.
«Не расслабляйся», —
шикнул на меня Лерт, когда я задумался и чуть не споткнулся от камень.
«Я чувствую, это место только выглядит спокойным, а на деле здесь все буквально пропитано опасностью».
«Хорошее место в ущелье Адских Криков не назовут», — мысленно согласился я с охотником. Мы осторожными перебежками добрались до цепелина, и я, наконец, смог рассмотреть свое бывшее средство передвижения. Что ж, называя это летающее недоразумение цепелином, жители деревни явно ему польстили. Передо мной сейчас лежал классический воздушный шар, а не как не дирижабль. Это как назвать старый добрый кукурузник авиалайнером. Да и само название «цепелин», так любимое писателями-фантастами и игроделами, на самом деле подразумевало под собой лишь дирижабли жесткой каркасной системы, производимой одноименной компанией.
и никак не являлось синонимом слова «дирижабль». Да-да, я вчера залипал в Википедии. Каркас таких штуковин делался из металла. Затем уже на него натягивалась хитрая материя, прилеплялись гондолы и прочие прибамбасы. В любом случае, на земле перед нами лежало вовсе не подобное чудо инженерной мысли, а банальная плетёная корзина и сдувшийся воздушный шар. «Смотри, на нем герб императора», — тихо заметил Лерт. Действительно, на белой ткани можно было разглядеть золотого грифона на красном квадратном щите. Интересно, что он, то есть я, тут забыл? «Обычный курьерский аэростат», — пожал плечами охотник. «Они по всей империи летают. Перевозят документы, людей, мелкие грузы. Я так понимаю, на нем ты и прилетел. Непонятно только, что ты вообще забыл в этом месте». «Ого, охотник разбирается в воздухоплавании получше меня. А ведь у него даже доступа к Википедии нет». «Наверное, на нем. Без особой уверенности ответил я. «А вот зачем, я даже предположить не могу. Откуда мне знать, что там предполагается по сценарию?» «Ну, тогда ты в аэростате был не один». Охотник развел в сторону кусты рядом с корзиной, и перед моими глазами пристал бледно-желтый скелет в разорванной одежде. Быстро его звери обглодали. Удивился я, осматривая лежащие рядом с останками вещи. На одежду уже можно было не рассчитывать. Звери порвали ее в клочья, добираясь до своего главного блюда. Рядом со скелетом валялась кожаная сумка и, о чудо, пистолет. Мой хомяк запрыгал от радости, пока не увидел разбросанные в траве гильзы. Похоже, после падения курьера, или кто он там, был жив и даже от кого-то отстреливался. Подняв пистолет, я убедился в том, что он полностью разряжен.
Вы подняли предмет. Именно револьвер Т. Фудра. Тип предмета уникальный. Урон от 5 до 10. Количество зарядов 0 из 6. Калибр 45. Качество 20. Прочность 12 из 30.
Тяжелый, с красивой резьбой, по удлиненному, против известных мне по современным боевикам, тонкому дулу и покрытой деревом рукоятью. Именно на рукояти была выбита дарственная надпись «Т. Фудра» от сослуживцев. Вы, но ни в сумке, ни где-либо, еще патронов не нашлось. С другой стороны, даже без патронов револьвер наверняка тянул на неплохую сумму денег. Смущало только то, что он был именной и принадлежал некоему Фудре. Возможно, так и звали курьера, или того, кого этот курьер грабанул.
«Чтобы он не вез, в корзине этого нет», — сказал охотник, умудрившийся излазить все вокруг, пока я увлеченно разглядывал револьвер.
«Наверное, документы», — предположил я, вытащив содержимое сумки. Солидная папка с гербовыми печатями и красной надписью «Секретно» как бы намекала на возможность содержимого, но обстановка не особенно располагала к вдумчивому чтению.
«Дома почитаешь», — словно прочитав мои мысли, сказал Лерт. «Если ты не против, я прихвачу с собой ткань с шара. Из нее получается отличная одежда. Разумеется, свою долю ты тоже получишь».
«Конечно». Легко согласился я, пряча бумаги в инвентарь. «Что мне какая-то ткань, когда я заполучил целый пистолет? Правда, без патронов, но это дело наживное».
«Ты нашел, что хотел?»
— спросил охотник, закончив собирать ткань. «Вроде бы да». Неуверенно ответил я. «Упавший цепелин мы вроде как нашли, но сообщение о выполнении задания почему-то так и не появилось. Сверившись с журналом, я убедился в том, что должен лишь найти и исследовать место крушения. Это я уже сделал, а значит, либо упустил какую-то квестовую вещь, либо это не тот цепелин. А то уверен, что именно этот воздушный шар упал перед моим появлением», уточнил я у охотника. Лерт пожал плечами.
«Да, я видел, как он падал, и другие жители деревни тоже.
Но староста называл его цепелином, а это летающее средство совсем другой конструкции».
«Умник», — сплюнул охотник. «Обыватели мыслят просто. Летает, значит, либо дракон, либо цепелин. Эта штука похожа на чешуйчатую крылатую тварь. Нет, значит, это цепелин. Все.
«Железная логика. И противопоставить-то нечего. Да и незачем, ведь я и сам думал о чем-то подобном». Вот только сам охотник отлично разбирается в предмете, в отличие от остальных. «Пожалуй, я еще раз осмотрю здесь все перед уходом», — решил я. Корзина воздушного шара была пуста. В теории я мог бы попытаться утащить отсюда хреновину, отвечающую за накачку шара горячим воздухом или газом, но она выглядела слишком большой и не совсем целой. Лишь отойдя от воздушного шара на добрый десяток шагов,
Я наткнулся на кусок ткани, очевидно оторванный от одежды погибшего курьера. Или кем он там был? Ткань оказалась бесполезна, зато под ней нашелся амулет с рисунков в форме паутины.
Вы нашли неизвестный амулет. Тип предмета уникальный. Качество 50. Прочность 200 из 200.
Ого, солидная штука. Хоть идентификация и не сработала, но качество предмета говорит само за себя. А еще рядом с амулетом обнаружилась потертая и слегка оборванная черно-белая фотография. Подняв ее с земли и всмотревшись, я слегка опешила.
Задание. Найти место крушения цепелина выполнено. Получено плюс 8000 очков опыта. С учетом модификаторов 8400 очков. Папка с секретными документами, обрывок фотографий.
И до следующего уровня всего чуть больше 4000 очков опыта. Живем!
«Это же ты»,
— сказал из-за плеча Лерт. «Я уже давно привык к тому, что охотник передвигается совершенно беззвучно, и поэтому даже не вздрогнул. Да и шок от фотографии сделал меня слегка заторможенным. Нет, конечно, я ожидал, что у моего персонажа будет какая-то своя история, но не настолько же реалистичная. С фотографии на меня смотрел незнакомый мне молодой человек в военной форме, стоящий в компании меня, любимого». Я был одет так же, как и он, и выглядел лет на 5 моложе, чем сейчас. Фото смотрелось очень реалистично. И несмотря на осознание того, что это просто часть игрового сценария, мой мозг упорно пытался вспомнить никогда не произошедшее со мной событие.
«Форма Лётной Академии Империи», — сказал Лерт. «Серьёзные ребята, элита».
«Откуда ты все это знаешь?»
«Я же говорил, что раньше служил в разведывательной роте его императорского величия, Гая Орла Третьего. Там и насмотрелся на всякое».
«Интересно, что же произошло с беднягой Тефудра и мной? Не просто же так этот воздушный шар упал».
«Ущелье не лучшее место для досужей болтовни», — продолжил охотник. «Ты получил, что хотел. Теперь давай убираться отсюда. Мы и так слишком разговорились, чем запросто могли привлечь нежелательное внимание».
«Вот зачем он это сказал? Закон подлости действует в виртуальном мире ничуть и не хуже, чем в реальном, а может, даже и лучше. Со сценаристов станется подвесить на подобные фразы триггеры, запускающие самые гадкие подлянки. Вот и сейчас вокруг нас неожиданно начал нарастать тихий, но уже пробирающий до костей гул. «Бежим!» — тут же среагировал я. Впрочем, кричал я уже в спину удаляющегося охотника. «Он как обычно!» Среагировал гораздо быстрее меня. Я успел сделать всего пару шагов вслед за ним, когда небо резко начало темнеть, а гул усилился настолько, что появилась сильная боль в висках. Реально сильная. Я едва поспевал за охотником, на ходу борясь с головокружением и тошнотой. До того сильно оказалась боль. В какой-то момент я не выдержал и рухнул на землю, схватившись за голову. И тут же по спине прокатилась острая волна боли. Будто десятки когтей впились в кожу, разрывая ее в лоскуты.
Вы получили урон 2 единицы. Вы получили урон 1 единица. Вы получили урон 1 единица.
Вереница сообщений на какое-то мгновение скрыла от меня происходящее вокруг. Здоровье быстро ушло в желтую зону, но затем вдруг перестало уменьшаться, и боль тут же ушла вместе с жутким бьющим по мозгам гулом. Я осторожно приподнял голову и успел увидеть стаи обсидианово-черных блистающих на солнце птиц. Они словно были сделаны из вороненной стали или какой-нибудь черной керамики. Именно их крылья издавали этот жуткий гул. И теперь вся эта туча, забыв обо мне, гналась за Лертом. Но он-то прытки, наверняка убежит. А мне стоило осторожно ретироваться в другую сторону, пусть и даже вглубь ущелья. Авось повезет и смогу выбраться где-нибудь в другом месте или попасть к выходу, минуя этих адских птичек. Заглотив эликсир исцеления и восстановив здоровье, я начал героическое отступление. Сперва осторожно двигаясь на корточках, затем короткими перебежками, а потом уже открыто ломанулся прочь. Чем сильнее я углублялся в ущелье, тем выше становились горы вокруг. Я постоянно прислушивался, ожидая возвращения гудящих стальных птичек, но пока все было тихо. Зато как-то неожиданно небо надо мной начало темнеть. В игру я вошел сразу после завтрака и провел в ней всего несколько часов, так что время еще даже к обеду не приблизилось. Спустя всего несколько минут вокруг царила полная темень. Лишь где-то далеко впереди виднелись яркие вспышки света, к которым я и направился.
Почему бы и нет, собственно? Когда не знаешь, куда идти, то можно спокойно выбрать любое направление. Вперёд из песней!